Літаратурная анталогія.
Шановні сябры, прапануем вашай увазе апошнія старонкі апавядання Александра Барщагоўскага «Тры таполі на Шабалаўцы». Чытае артыстка Ліка Пташук. Сноха торопилась во вторую смену. Нюра застала ее в юбке поверх нижней рубахи. Бретельки лежали на худых ключицах, и вся она была похудевшая, красивая, не одной какой-то чертой, а живостью, гибкостью, быстрым взглядом голубых, как у Гриши, глаз, но не блеклых, не усталых, а настойчивых и с просенью. Она бегала по квартире, босая, полураздетая, объясняя Нюре, что соседи, муж и жена, в отпуске на Кавказе, и, опоздая Нюра на полчаса, пришлось бы и загорать до ночи, до прихода дочери из вечерней школы. А вот так получилось хорошо. Теперь Нюра может отдыхать, может забраться в ванную и сидеть там, сколько ей захочется». Она тараторила, будто с умыслом, чтобы не дать высказаться Нюре. И, наблюдая за снохой с ленивым раздражением, Нюра выискивала в ней все, что удержалось от деревенской породы, чего еще не применил в ней город. Большие, разбитые босоногим детством ступни, жесткие кудряшки от частых неумелых завивок, дешевый металлический зуб и круто подведенные брови. «Больно ты краситься стала», — заметила Нюра, готовясь к главному разговору. «Хорошо, Гриша не видит». Нина как раз надевала прозрачный чулок, поставив ногу на стул. Она легко изогнулась, удивленно уставилась на Нюру и, отводя взгляд, Нюра с ревнивой зоркостью разглядела и маленькую грудь снохи, и гибкую канавку, разделявшую ее узкую матовую спину. «Скоро своего ждешь?» — спросила Нюра, постно, как святоша, поджав губы. «Которого своего?» — ответила ей Нина. «Мужа? А я безмужняя теперь. Степан согласие на развод прислал». «Ну!» — всплеснула руками Нюра, но сообразила, что она не так исполняет наказ Гриши, как следовало бы. «Ой, Нинка, а дочку без отца оставляешь, как же так? Был ли у нее отец? Ты об этом подумала? Да она и лица его запомнить не успела от раза к разу. Из школы в слезах прибежит, спросят там, а она сказать не может, где же ее отец. Из-за него и в вечернюю пошла. Там народ поумнее, к жизни ближе». Нюра потерялась перед натиском и убежденностью снохи, но вяло стояла на своем. «Да все-таки муж и отец, другого у нее не будет». «Хорошо тебе говорить, мораль начитывать», — накинулась на нее сноха с чулком в руке. «Гриша при тебе день и ночь, все в дом, все с лаской, крылья над тобой распустил. Год с мужем так прожить и умереть легче, чем мне». «Я за долгую нашу жизнь и месяца радости не наберу!» «А чей? Ты зачем? Чего плачешь, Нюрка?»
«Тебя жалею!»
— солгала, всхлипывая Нюра, глуша в себе горечь и отгоняя неуместные мысли. Она плакала потому, какой могла бы быть ее жизнь с Гришей.
«Это Степан под настроение тебе написал. А вернется, жизни тебе не будет. Вселится, тиранить начнет. Прежде бил, а то и вовсе убьет. А может, он бумажку подписал, что перед начальством выслужится, до срока выйти. А выйдет, За все рассчитаетесь вы с дочерью. «Уйду!» — крикнула сноха. «Уеду! Законтрактуюсь, куда глаза глядят с дочкой вместе! Да ты посмотри!» Она повернулась и руками оттянула край рубашки. «Я от синяков-то отошла!» «Бедная ты!» «Нет, Нюрка!» — горячо зашептала Нина, будто кто их мог подслушать в пустой квартире. «Я человека полюбила, а он меня. А он молоденький, на 3 года меня моложе. А проживи я хоть 100 лет, все равно не бросит. Мы с ним из всех людей, сколько на земле живет, друг для друга рождены». «Слыхали?» — сурово сказала Нюра, подавляя интерес к невиданному чуду. «Уже и в деревне болтают. И пусть, его и дочка признала. А вот Гриша против», — повторяла Нюра. «Да он мне не хозяин, Гриша. Нам благословения его не надо». И Нина грубо выругалась. «У нас такая любовь, что нам и умереть не боязно. Поняла? Я вот до фабрики долго еду, долго-долго. И трамваем, потом метро, а после автобусом через всю Москву. И сколько людей вокруг, а я его одного вижу. Нет его, а вижу. Закрою глаза, снова вижу. И с открытыми тоже вижу. Вот читать пробовала, да куда там? Ох, пропала ты, Нинка, сказала Нюра. Дурочка, я только жить начала. Слово поняла, что такое любовь. Ох, привыкнет, и этот бить будет. Да что ты, рассмеялась сноха. Позволь ему, он на руках носил бы меня. И тут, и по улице пронес бы. И сноха убежала, не став дожидаться лифта. Каблуки ее молодо защелкали по ступенькам, пока не затихли. Нюра сидела в кухне на белом, как в больницах, табурете. И в прихожей, преграждая выход из кухни, темнел чемодан. Она не успела открыть его, не успела порадовать Нину гостинцем, не до того было. И теперь не было сил возиться с ним. Нюра прошла в комнату и, сбросив туфли, легла на диван. Солнце здесь садилось не в луга, а за низкий горизонт, за большие дома. И напоследок оно наполняло неспокойным красноватым светом комнату Нины. Засыпая, неудобно с головой на диванном валике, Нюра увидела со спины неразличимо человека, как он в ливень несет на руках Нину. А та спряталась за ним, только кудряшки подрагивают над его правым плечом, а слева белеют тонкие в прозрачных чулках ноги. А потом он пробовал поднять и Нюру, босую, в затрапезье, и сразу поставил ее на мокрый асфальт. Оказалось, не под силу. И все, кто был вокруг, смеялись. А Нюра снова заплакала. Но дождь припустил, и люди разбежались. А если бы и оставались, то они все равно не поняли бы, чего ж она плачет. По всем лицам бежала вода, а железных стерженьков, которые шастали бы туда-сюда, смахивая, как ребром ладони, капли, у них не было. Такие стерженьки были только у машин. И вдруг с безрадостным облегчением она поняла, что никакие это не стерженьки, а маятник часов-ходиков в доме свекра. И свекр не умер, а жив. И свекровь жива. И вот вся родня тут. И Гриша при всех пытает ее, как ездила, много ли наторговала, строго ли говорила со снохой. А она отвечает, что строго, так строго, что Нинка обрыдалась и обещала перемениться. И тут Нюра отдала Грише выручку и ногой подвинула к нему чемодан, легкий, с обновами, с кофточками для всех, с косынками, туфлями. А Гриша открыл чемодан, а там сало. Сало лежит, как он его уложил, и все, даже родная дочь, смотрят на нее враждебно, как на чужую. А Гриша кричит, что она привезла фальшивые деньги и бросает их в лицо Нюре. А денег, оказывается, гроши, бумажный рубль и 2 пятака, которые больно бьют ее по глазам. Она пробудилась от недолгого сна, виноватая, и забегала по квартире, не зная, за что приняться. Красноватые полосы света укоротились, сжались, будто остывая, и Нюре стало жаль этого уходящего дня, над которым поутру клонились добрые вязы, а исход его уходил в эту смутную городскую тишину и одиночество. С ломтем хлеба и кусками сахара, хрустевшими до голубых искр под зубами, Нюра вошла в ванную, открыла оба крана и стала раздеваться. Напористый, бойкий шум, бьющий из кранов воды, прогнал угнетающую ее тишину. И, ступив одной ногой в воду, она вдруг захотела увидеть себя всю, как видела не раз бесстыжую сноху или родную дочь, или девушек, купавшихся за оке за мыском. Халат снохи едва сошелся на груди, на животе Нюры, и она насильно стянула полы рукой, вернулась в комнатку к гардеробу с зеркалом. Остановилась, не решаясь разжать пятерню. В длинном не по росту халате, разъехавшемся на коленях и на груди, она увидела себя словно со стороны. Широкопалый, толстопятый, с неуверенным лицом и с каплями пота, щекотно выступившими над припухлой верхней губой. И хотя чувствовала в себе молодую напрягшуюся силу, все не отпускала руки, стыдясь собственной наготы. Московское время 18 часов, сказала радио, отдохнувшим громким голосом. «А что же это было случиться должно в эту пору? Что должно было случиться в эту пору?» И она вспомнила вдруг недавнее их уговор. Но кровь не толкнулась в сердце, не прилила к щекам. Да он и думать о ней забыл. Это, может, ей такое в диковину, и поездка эта, и весь разговор. А он мотается долгими днями по городу с вокзала на вокзал. Мало ли он видит таких, как она, в полтинник при горшне. Поговорил, отвел душу, а может, ему как раз не сладко было. Покрасовался щедростью и только. Так думала Нюра, бестрепетно подходя к окну, потому что знала, никого там нет. А если случайно окажется машина или человек, так мало ли их на Шаболовке, этой главной улице города, где живет сноха и откуда показывают телевидение. У трех тополей стояло легковое такси. А рядом Нюра узнала его, хотя на нем была не рабочая на молнии куртка, а коричневый костюм и серая с пригнутым козырьком кепка. Нюра отпрянула. Так близко показался он ей, различимый до мелочей, до терпеливого выражения ждущих глаз. Она встала посреди комнаты в распахнувшемся этом халате, озираясь недоуменно и обиженно, будто именно он обманул ее тем, что приехал, не выкинул ее из головы. И скрытная, негромкая гордость зазвенела было в ней и подступила к горлу, так что в нем запершило, и Нюра схватилась руками за шею. Ее сразу же обжег стыд. Стало душно в наполненном закатным светом комнате, и она бросилась в ванну и стала одеваться поспешно, будто и он заметил ее за стеклом и по окнам высчитал, куда ему идти, и каждую секунду мог позвонить у двери. Она долго плескала в лицо водой из крана, чтобы дать тому время одуматься, дать уехать. И когда шла второй раз к окну, думала, что уже не увидит ни его, ни машины. А он стоял. Стоял с тем же спокойным, терпеливым выражением лица. И сверху его лицо не казалось длинным, когда он, запрокинув голову, искал среди бесчисленных окон то, где была женщина, за которой он приехал, который так хотел показать Москву, для которой он надел костюм и белую рубаху. Волнение снова заставило ее отойти от окна. И казалось, что их взгляды непременно скрестятся, притянут друг друга. И тогда уж будет невозможно не встретиться на Шаболовке у трех тополей. И вдруг жгучая бабья жалость охватила Нюру, как будто она была виновата во всем том трудном, что пришлось на его долю. И трижды виновата в бедах, которые его ждут, как ждут они каждого. И будто бы она была родником, который иссяк, когда он потянулся к нему пожорхлыми от жажды губами, была матерью, не накормившей чужого голодного ребенка. Защищаясь от этих мыслей, Она убеждала себя, что, может быть, все и не так. А может быть, он и есть настоящий мазурик, пройдоха, которому ничего не стоит вырядиться и приехать за ней. Страхом, расчетом, здравым смыслом она хотела забить эту тоску, но уже знала, это неправда. А правда, все, что он говорил ей, от той самой минуты, когда углядел ее на вокзале, и до того прощального взмаха руки, которому она не придала значения. И всякий раз, выглянув, бросив на него быстрый взгляд, она убеждалась, что он терпеливый, спокойный, доверчивый. Такой доверчивый, как может быть доверчив, только хороший человек. До боли в затылке, до мгновенно онемевших пальцев, ей захотелось бежать вниз и сесть, не говоря ни слова, рядом с ним, и еще один раз проехать по темнеющей Москве, снова въехать в ливень и слушать шмелиное добродушное гуденье его голоса. Ничего не сказать ему, пропеть на прощанье свои готовые, пустяковые. Ага, жди, выйду. И не выйти никогда больше. А вот теперь выйти и знать, что все она увезет это с собой к воротам с двускатным козырьком. Потом спрячет в лопухах в подорожнике и иногда будет брать в руки, как берут теплых, слепых щенят. Темнело. Зеленый глазок такси горел ярче. К шоферу часто подходили люди с вещами и налегке, как будто на всей Шаболовке у кафе Тритополя не было других такси. Но он упрямо качал головой и в сотый раз озирал большой дом снизу доверху, наполненный жизнью, от которой он хотел только малую толику. Фиолетовые сумерки наполнили комнату, вобрав в себя стальную синеву и багрянец крашенных суриком крыш. Вобрав в себя неспокойное освещение неоновой рекламы и загустевший городской воздух. Нюра не зажигала света, будто и огонь, такой привычный в этот час, мог быть только сигналом, только знаком, поданным вниз. Она вдруг бросилась к двери, натыкаясь в сумерках на чемодан, трезвея от боли, и подолгу стояла у порога, щупая рукой холодный металл. Эти запоры, и не решалась выйти. В эти минуты она не чувствовала постылой грузности своего тела, не была косолапой клухой, а была легкой, глазастой, молодой. И только в темноте прихожей, у запоров, которым у нее не было ключей, чтобы вернуться обратно. Нюра тяжелела, потерянно вздыхала, вспоминая самое начало этого дня и все, что оставалось там, за ее плечами, чего не смахнешь рукой. Он долго ждал ее. Так долго, что Нюра впервые подумала о том, что ему тяжелее, чем ей. И едва эта мысль зримо предстала ей, она распахнула окно, чтобы крикнуть, позвать его. В машине был свет. Она в человеческий шаг отъезжала от трех тополей. А потом он остановился, услышав торопливый стук каблуков на тротуаре, подождал, приоткрыл дверцу и увидел, что это не она, не Анна Григорьевна, и быстро уехал. На этот раз он уехал навсегда. Уехал в темноту улицы, дважды мелькнув в голубоватом свете ближних фонарей.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды. Же пусто было на земле, и когда летала к Зюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него.
Шановные сябры, вы слухали апошние сторонки апавядання Александра Баршчагоўскага «Тры таполі на шабалаўцы». Чытала артыстка Ліка Пташук.